4 книга Царств, 15. Вот у нас есть здесь, в принципе, истории, как люди жили и как Бог, в конце концов, им судили, то есть его мнение о жизни человека. И несколько раз, когда мы читаем об этих царей, написано имя матери его, видите, в 2 стихе, имя матери его Ехалия из Иерусалима. И он делал угодное в очах Господних. И дальше 33, 34, 5 написано имя матери, другой царь, и имя матери его Еруша, дочь Садока, он делал угодное в очах Господних. Почему, как в таком культуре, где они вообще не напоминали женщин, зачем мы читаем имя матери его? Я думаю, потому что духовность этого царя была частично из-за влияния матери. И это, конечно, ободряет тех, у кого есть дети или внучки, что у нас есть гораздо больше сил, у нас гораздо больше влияния, чем мы даже представляем. И зачем мы переживаем наше здоровье, зачем мы хотим, чтобы дальше жить, мы хотим дальше жить, чтобы мы сможем быть какой-то польза. И тот польза должен быть в духовном плане. Если у нас есть какие-то родственники, то у нас есть тогда в какой-то мере влияние. И столько веков тому назад это написано было, 2500 лет уже прошел, и Бог до сих пор напоминается, что тот человек имел какую-то духовность из-за влияния своей матери. Итак, то, что мы сделаем в жизни другого человека, это вечное. То, что зарабатываем деньги, покупаем, это только для этой жизни. А поскольку мы работаем с людьми, это, если они будут жить вечно в Царстве Божьем, это имеется вечное наследствие. Итак, написано, что он сделал, в 3 стихе, он делал угодное в очах Господних, во всем так, как поступал Амасия, отец его. Можно это прочитать так, что его духовности только было в том, что он как-то жил согласно образец, который он видел в Амасии, отец его. И, конечно, Бог делает новое творение, новый твар в жизни человека, чтобы мы не будем просто повторить духовный уровень наших предков. Написано, что он сделал угодное в очах Господних, в 3 стихе, а 4 только высоты не были отмененные. Народ совещал еще жертвы и курение на высотах. И несколько раз мы это встречаем, та фраза, что какой-то человек сделал угодное в очах Господних, но высоты не были отмененные. Высоты. Значит, у них было такое примитивное понятие, что поскольку есть какая-то высота, гора или холм даже, это значит, что это как-то чуть-чуть ближе к Богу. И так у них был такой привык совершать там жертвы и курение на высотах. И Бог сказал столько раз в законе Моисеева, что только в храме Господне, то есть в Иерусалиме или где скинья стоял, только там можно принести жертвы Богу. Но местных людей там, то есть не евреи, у них, конечно, были своих алтаров там на высотах. И они сделали своих богослужения к их идолам там на высотах. И кажется, что Израил то же самое сделали. То есть они захватили этих высотах, тех алтаров, которые стояли на каждом холме или горах, и сказали, хорошо, мы будем и служить Господу, то есть наш Бог, и тоже продолжать в какой-то мере тот старый обряд идолослужения, который уже там был. Итак, когда написано, что человек хорошо сделал, кроме того, что он не отменен этих высоты, я понимаю так, что Бог, в конце концов, понял, что тот или принял тот человек, в конце концов, он делал угодное в очах Господних, хотя он как-то по-своему и тоже служил Богу. Я не имел в виду, что это нормально, то, что они сделали. Совершать еще жертвы и курение на высотах. Это не нормально, это грех. Но Бог как-то это принял. И это, как обычно, очень скользкий путь. Потому что в одном плане Бог требует от нас совершенства. В другом плане, это понятно, что никто из нас не будет никогда не достиг совершенства. И поэтому Бог как-то готов принять человека на более низкий уровень. Но это не значит, что мы сможем расслабиться. Думая, да ладно, я могу по-своему жить, по-своему думать, по-своему быть. И ладно, Бог будет меня принять. Нет. Наоборот, я думаю, что если Бог есть Бог, требуя от нас совершенства, но Он все равно готов принять человека на гораздо ниже уровень. Это для меня наоборот, как-то ободрает меня, по крайней мере, ему служить, поскольку я смогу. Ну, по крайней мере, здесь, с этим Азария, Бог ему принял. Ну, в 5 стихе, «И поразил Господь царя, и был он прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме». То есть у него было такое болезни. Он был прокаженный, и поэтому он жил в своем отдельном доме. Книга «Паралипоменон» является параллельной историей. И там написано более подробно, что он стал очень гордый и думал, что он мог сам принести жертву Богу, курить курение на самом храм Божий, хотя он не был левит. Из-за этого Бог ему поразил. Итак, он думал, что он мог бы просто ходить в доме Господне свободнее, не уважая Господу. И как-то Бог сделал, чтобы, в конце концов, он жил в отдельном доме. То есть он думал, мне свободный сейчас доступ к Богу, на его дом. И Бог как-то ему наказал в том, что он заключал тот человеку в своем отдельном доме, потому что он был прокаженным. Итак, это правда, что наш грех имеет свою индивидуальную награду, скажем так, которая как-то связана, которая как-то актуальна к этому греху, который мы совершали. Итак, я считаю, что тот человек не то сделал. Наверное, в самые последние дни он покаялся, пока он жил в своем отдельном доме, больной, прокаженный. Потому что написано, что вообще он делал угодный в очах Господних. Итак, Бог ему принял. Хотя он и тоже по-своему сделал. И многие эти цари, юдины, то же самое сделали. Служили Господу, и Бог сказал, хорошо, в конце концов, он сделал угодный в очах моих, только хотя он все равно имел эти высоты. Итак, это ободрение. Когда мы считаем, что да нет, я просто не такой духовной человек, у меня духовности в таком степени нету. Это, наверное, все слишком для меня. Я не такой. Я грешный человек. Я просто не могу с таким святым Богом как-то связаться. Мы сможем, потому что вот столько примеров в Библии, где человек вот так сделал, так верил, хотя вот слабостями. И Бог это, в конце концов, это принял. В 9 стихе написано, он делал неугодный, ну, другой человек, другой царь, делал неугодный в очах Господних, как делали отцы его, не отставал от грехов Яровоама, который ввел Израиля в грех. То есть, тот человек делал грех, в принципе, как делал отцы его. И для этого Бог ему наказал. У нас кое-что здесь связано к нашему жизни сегодня. Потому что сейчас есть такая теория, что грех или какая-то слабость, или какая-то духовная неадекватность, это как-то генетически. Возьмем, ну, конечно, очень распространенный пример – алкоголизм. Люди считают, ну, отец мой такой, и все предки мои вот такие. И так у меня альтернатив нету. это не генетически, потому что гены не определяют поведение. Генов, да, если ты в рыжий, да, в таком, ну, свет волосов, это может быть, да. А вот в самом поведении мы не сможем сказать, что у меня какая-то генетическая структура. Разве Бог создал бы человеку с таком генетическим структурой, чтобы у меня альтернатив нету, кроме согрешить? Не может быть так. Итак, это все равно видно и заметно, что если твой отец так жил, и тоже, ну, матери тоже так жила, и так далее, и так далее, есть очень, ну, высокий шанс, что ты будешь жить то же самое. Но это не из-за генов. Это просто из-за воспитания и нашего мирозрения, нашего вот жизненного опыта. Итак, в Новом Завете, как я сказал и повторяю, что есть понятие нового твара, что Бог делает в человеке, который принимает крещение во Христе. Он делает тот человек новый. Не сразу. Это не в том, что ты выходишь из воды как-то совсем новый, а Бог начинает этот процесс. Представляете, столько энергии, столько сил Бог тратил, когда Он просто сказал, да будет свет. Когда Он начинал это физическое творение сделать. И Он сейчас, согласно слову Павла, Он сейчас это делает в жизни каждого человека, который принимает крещение. Тот сил, тот энергию, Он и тоже употребляет, чтобы делать нам новые. Итак, не думайте, что грех... Но у меня альтернатив нету. Мне должен так и делать. Моя структура как-то это требуется. Нет. Это искушение. И искушение происходит, можно сказать, из-за этого структура, который у нас есть. Но это искушение. Это не значит, что у меня вот другой путь нету. У нас есть альтернатив. Итак, Бог судил, осуждал Израил. И каждый раз, когда Бог судит миру, каждый раз, когда Бог, ну, выступал ясно и открыто, есть какие-то подробности между каждым инцидентом. Допустим, сейчас, когда вот Бог закончил царство Израиля, тоже когда Он отправил вавилонцам против Юды, и когда Он отправил римский власть против Иерусалима в 70-м году нашего эры. И тоже то, что будет, в конце концов, когда Иисус придет. И во время потопа, Содома. Они все являются примером, где Бог вот вступал открыто и судил. Здесь на земле видно и в визибильном плане. И Он, конечно, будет это делать, когда Иисус придет. Здесь, в 19 стихе, написано, что сперва тот царь Менаим платил Асир 1000 талантов серебра, чтобы руки его были за него. Это колоссальные деньги. Перевести на наших рамках, это, наверное, биллионов латов. В 20 стихе, откуда он это взял, разложил Менаим это серебра на израильтян, на всех людей богатых. По 50 сиклей серебра на каждого человека, чтобы отдать царю ассирийскому. Получается, что Израил был довольно богатым в том времен. Это не просто так, что у царя было столько деньги. У многих людей было богатство. И вот мы там видим кое-что похожее. Во время Ноя то же самое. Во время Содома то же самое. Они все богатые были. И у меня теория. И эта теория без никакой, ну, показательства пока. Но я поделаю с вами мою теорию. И что? Наверное, тот финансовый кризис закончится очень хорошо. В том, что если... Представляете, если мир в течение 5 лет становился очень богатым, допустим, ну, каждый обыкновенный человек, но начинал вот жить очень богатый, начинал вот иметь много деньги, все шикарной жизни, представляете духовный эффект этого значит, что когда Иисус пришел бы, вообще почти никто не поверил бы в Иисусе, никто не интересовался бы в Иисусе. Я так представляю, что, наверное, самые последние полгода или год до пришествия Иисуса, наверное, это только теорию, наверное, все будут разбогатеть. И вообще духовности не будет тогда, Иисус пришел бы сразу, когда люди вообще не ожидали бы. И так Иисус сказал, что все будут пьянствовать, все будут как-то жить в своей материальной жизни без никакого духовного влияния. И на этом время, когда Бог отправил, как мы будем скоро всего прочитать, дальше 4 книга Царств, Он отправил все этих... ассирийцев против Израилу. Израиль был и богатый, и тоже страшно разделен, потому что мы начинаем читать, как у них был какой-то царь, он был злой перед Богом, и умер, потом какой-то бунт, какой-то революции, потом другой. То есть они все разделились между собой. И это тоже мы видим в жизни, в обществе. Я поэтому предлагаю, что, наверное, в самые последние дни жизнь будет очень прекрасна, совсем прекрасна для всех, наверное, это только предположение. И в этом время, ну это понятно, здесь люди приходят, да, принимают крещение, читают Библию, и потом, ой, Бог дал им работу, Бог дал им какую-то лучшую жизнь, дал им нормальную квартиру, и где они? Они не приходят дальше. И я представляю, как было бы, если Бог дал вообще миру столько денег. И это вполне возможно. Мы думаем, да нет, как такое богатство не сразу, не может быть. Может быть. Я приведу пример. Вот, например, в 29-30 году, ну, 1920-х годах в Германии была страшная беда. Страшная беда. И люди вообще голодовали. Гитлер взял власть, и как-то все, какое-то чудо сделал в экономии, и все немцы стали жить очень шикарно. И поэтому они считали, что он какой-то Бог, какой-то спаситель, который Бог им отправил. Очень быстро он начинал, он все перевернул экономию в течение 2-3 года. И все начинали жить прекрасно. Самые высокие стандарты в Европе. Даже придумал Volkswagen, то есть у каждого человека должен быть машина. И в 30-х годах это было вообще в Европе и по всему миру, это было даже не мечта. И так вполне возможно, что какой-то союз был бы вот с арабами при условии, я представляю, что мы будем уничтожать Израиль. И ладно. И так, и тогда все готов будет. Пришествие Иисуса. Но это просто предположение. И я просто имел в виду, что здесь мы начинаем читать о последние дни царства Израилева. И они были богаты, разделены между собой. И это я просто видел в контексте. То, что было во время Ноева, во время Содома. Последний момент. 37 стих. В те дни начал Господь посылать на Иудею Рецина, царя Сирийского, и Факея, сына Ремалина. Я хотел прочитать из книги Исаия, 7 глава, 4 по 6. Это здесь так написано, что Господь послал на Иудею, не на Израилу, а Иудею, то есть 2,5 колена, Рецина, царя Сирийского, и Факея, сына Ремалина. Господь послал им. Вот. Сейчас Исаия, 7 глава. Исаия дал пророчество к царю Иуде. Он сказал: «Наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней». От разгоревшегося гнева Рецина и Сириан и сына Ремалина. Сирия, Ефрем и сын Ремалия умышляют против тебе злое, говоря: «Пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ее». и поставим в ней царем. То есть, этих два царей, здесь написано Исаия 7 глава, сами придумали, умышляют против тебя зло, говоря, пойдем на Иудею и возмутим ее. То есть, они сами это придумали. А здесь мы читали 4 книга царств, 15 глава, 37 стих, что Господь послал Рецина и сына Ремалина. Но они сами это придумали. А здесь написано, что Господь отправил им. И вот мы видим там тот отношение, которое есть, ну, между Богом и человеком. Человек сам придумал так, ну, так и делать. В этом случае это было зло. Но фактически Бог послал тот человеку это делать. Это работает и греховным образом, и тоже более положительно. Поскольку человек кое-что хочет делать, Бог там подождет, чтобы подтверждать человеку, куда, туда он сам хочет. И это и тоже с нами. Это будет с нами в этом неделе. Что мы будем вот думать так и так, и Бог будет нам подтверждать в этом путь. Тоже здесь написано, что Господь посылал на Иудею Рецина и сына Ремалина. А там Исаия, Бог сказал через Исаию, а не переживайте, это просто большой шум, я с вами. Не переживайте, они не будут ничего плохого не делать, фактически. Видите, как Бог работает. Он, наверное, отправляет кому? Какую-то болезнь, какой-то крест в жизни, какую-то проблему. Это от Бога. Но Он и тоже готов дать нам путь выхода от этого. Это получается в нашей жизни. Но нам надо размышлять о жизни. Не просто принимать жизнь так, как и есть, а размышлять, зачем это случится, зачем это случилось. Потому что поскольку подумаем об этом, мы понимаем, что ничего не случайно творится в жизни. В нашей жизни, каждая встреча, которая у нас есть с людьми, это не случайно. Рука Господня есть в нашей жизни. И Он как-то работает, отправляет нам разных вот ситуаций. Это не так, что Бог частично активен в нашей жизни. Это не так, что Он немножко занимается с нами, а нам придется сами, но в других областях Бога как-то нету в нашей жизни. Нет, Он активен в каждом, даже мелочи. И в моем личной веру, я верю в Бога, наверное, более из-за этого. Не из-за того, что иногда Он делает такие чудеса, а из-за того, что видно, что даже по мелочам Он там есть. У кого есть еще добавить?